Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне пропали сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» и местный житель. Мэр Пятигорска получил условный срок наказания за превышение должностных полномочий. На востоке Афганистана при ракетном обстреле школы погибли 6 детей. На парламентских выборах в Италии лидирует левоцентристская коалиция Романа Проди. В Чечне пропали сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Чилаев и местный житель Аслан Исраилов, говорит председатель комитета Светлана Ганушкина.
Это произошло после зачистки в Терноводске. Причиной имело убийство 3 родственников Шамилевых, один из которых был сотрудником милиции. Во время зачистки был задержан один человек, Аслан Исраилов. У него проверились документы и отпустили. Аслан попросил нашего Булата Чилаева, это водитель медицинской программы, человек, который развозил больных, возил врача. Он попросил Булата отвезти его в Грозный. На 3-м блокпосту на них набросились люди. Было это средь бела дня, там было довольно много свидетелей. Утверждается, что Аслана Исраилова садили в багажник, а Булата Чилаева на заднее сиденье, и все.
Сообщила Радио Свобода Светлана Ганушкина. В чеченских силовых структурах, куда она обратилась, утверждают, что их сотрудники не задерживали Чилаева и Исраилова. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализировано уже 48 детей и 4 взрослых. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Заболевшие воспитанники и сотрудники одного из городских детских садов. Возбуждено уголовное дело. Новый случай отравления в детском саду произошел в Приморье. В больницу отправлены 7 детей из поселка Кавалерово. Во Владивостоке на днях острая кишечная инфекция была выявлена у 20 грудных детей, которые предположительно отравились продукцией с молочной кухни. В Мурманской области в результате схода снежной лавины в Хибинских горах погибли 3 жителя Санкт-Петербурга, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
7 сноубордистов из Санкт-Петербурга решили спуститься с вершины горы Айкуай-Венчор, однако не учли погодных условий и опасности, которые подстерегают неосторожных туристов. По словам начальника Мурманского поисково-спасательного отряда Юрия Надеждина, когда 4 спортсменов практически достигли подошвы горы, на них обрушилась снежная масса в 40 кубов.
Сразу был обнаружен один живой пострадавший, и девушка, у нее маячок был, вот 2 пострадавших еще не обнаружено.
Девушка погибла на месте, а 2 ее спутников оказались погребенными под снегом. К 7 часам утра спасатели пришли к выводу, что их уже ничто не спасет. Оставшийся в живых житель Петербурга Ян Юхневич находится в реанимации. Как утверждает врач-реаниматолог Ольга Щукина, его жизни ничто не угрожает.
У него общее переохлаждение и сдавление грудной клетки.
Это уже 3-й в этом году случай гибели на склонах Хибинских гор так называемых диких туристов. Экстремалы отказываются от регистрации в местном спасотряде и уходят покорять вершины безо всякой уверенности в возвращении. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио «Свобода». Новости.
Суд Пятигорска признал мэра города Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам 6 месяцам условного наказания. Кроме того, Шестопалову запрещено в течение 1,5 лет занимать руководящие должности в органах власти. По данным следствия, мэр купил себе на бюджетные деньги бронированный автомобиль, который стоил больше 1 000 000 рублей. Своей вины подсудимый не признал. В Санкт-Петербурге суд дал санкцию на арест человека, подозреваемого в убийстве сенегальского студента. 28-летнего жителя города задержали в субботу. Он живет недалеко от места преступления и был ранее судим за хранение оружия. Студента из Сенегала Ламзара Самбу застрелили 7 апреля. Следствие полагает, что убийство совершено на почве национальной нетерпимости. Сегодня в Санкт-Петербурге в памяти о Ламзаре Самбе пройдет антифашистское шествие, организованное молодежным движением «Наши» и иностранными студентами. В Назране в перестрелке с боевиками погиб милиционер, а 2 ОМОНовца ранены. Огонь по милиционерам был открыт при попытке задержать маджахедов, скрывавшихся в частном доме. По данным МВД Ингушетии, 2 боевика в бою были убиты и 1 ранен. На востоке Афганистана при ракетном обстреле школы погибли 6 детей, несколько получили ранения. Подробности неизвестны. Американские военные сообщают, что талибы, активизировав боевые действия, сменили тактику. Вместо нападений на сотрудников сил безопасности они перешли к акциям по запугиванию населения, минируя дороги и используя смертников.
Радио «Свобода». Новости.
В Италии продолжается подсчет голосов на парламентских выборах. По последним данным, левоцентристская коалиция Романа Проди с небольшим отрывом лидирует в Нижней палате парламента. В Верхней палате Сенате, наоборот, преимущество в один мандат имеет правоцентристский блок нынешнего премьер-министра Сильвио Берлускони. Судьба еще 6 мест в Сенате прояснится только после подсчета голосов, поданных итальянцами за границей. Официальный Вашингтон продолжает категорически опровергать сообщения СМИ о возможности нанесения удара по Ирану, говорит представитель Белого дома Скотт Маклеллан.
Эти сообщения базируются на нелепых вымыслах, а отнюдь не на реальных планах администрации. Президент Джордж Буш абсолютно ясно обозначил позицию США. Мы работаем вместе с мировым сообществом, чтобы найти дипломатическое решение, которое убедило бы Тегеран отказаться от попыток обзавестись ядерным оружием.
Заявил представитель Белого дома. Его поддержал представитель Госдепартамента США Шон Маккормак.
Мы это определенно обдумываем совместно с мировым сообществом, каковы должны быть следующие дипломатические шаги в отношении Ирана. Также определенно, на столе резолюция Совета Безопасности ООН по иракской ядерной программе. В распоряжении мирового сообщества возможность введения санкций, рычаг, с помощью которого можно было бы заставить Тегеран изменить свое поведение.
Это был представитель американского Госдепартамента. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне пропали сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» и местный житель. Мэр Пятигорска получил условный срок наказания за превышение должностных полномочий. На востоке Афганистана при ракетном обстреле школы погибли 6 детей.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Наша сегодняшняя тема – права банков и их клиентов. Участники передачи. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурочев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Наш разговор, как вы заметили, состоит из двух частей сегодня. Да, это правовое положение самих банков и их взаимоотношения с клиентами. Хотя эти вещи, безусловно, взаимосвязаны и взаимозависимы, и в последнее время этим проблемам уделяется значительное внимание. В декабре прошлого года на совещании в Новосибирске президент России Владимир Путин призвал российские банки участвовать в реализации национальных проектов. Он сказал, отечественная банковская система может предоставлять гражданам значительно больше по широте и разнообразию комплекс услуг, которые должны быть доступнее для клиентов. Банки должны активнее подключаться к реализации приоритетных нацпроектов, сказал президент России. Дмитрий Медведев недавно на совещании тоже говорил об этом, подчеркивал о необходимости жилищного кредитования и о необходимости кредитования на селе. В каком положении сегодня находятся банки, пожалуйста, Александр Амурчев?
Вы знаете, банковский сектор на сегодняшний день активно развивается практически по всем направлениям, в том числе по направлению развития кредитования реальной экономики, а также и потребительского кредитования. Если мы берем потребительское кредитование, то фактически в разы растут объемы кредитования населения, и это, без всякого сомнения, должно обнадежить наше население в том, что все больше возможностей представляется для населения по реализации той или иной банковской услуги. Если говорить о вовлечении банковского сектора в реализацию национальных проектов, как вы говорите, то, без всякого сомнения, банковский сектор уже активно принимает в реализации национальных проектов собственного участия активное, прежде всего, в развитии ипотечного кредитования. Действительно, пакетное законодательство, которое в прошлом году обеспечила Государственная Дума для более полноценного развития ипотечного кредитования, придало дополнительный импульс этому, и на сегодняшний день емкость рынка также активно растет. Если мы по год назад имели 1 миллиард емкость подобного рынка кредитования, то на сегодняшний день фактически уже 2,5 миллиарда рынок ипотечного кредитования.
А рублей, да?
Долларов, 2,5 миллиарда долларов. Это, конечно, очень маленькая пока сумма в общих объемах, но если посмотреть в сравнении, какой идет рост, то он, конечно, впечатляющий. Конечно, это не удовлетворяет в полном объеме потребности рынка.
Александр Васильевич, ну вот вы говорите о кредитовании. Да, кредитование это вот действительно это серьезно, это для населения очень важно. Я думаю, что будут звонить люди сегодня с вопросами об этом. Но пока что 14% всего пользуются услугами кредитования. Вот почему? Это же все-таки мало.
Ну, конечно же, мало. Если брать соизмерение с западным населением, которое фактически свыше 90% пользуется услугами, в том числе по кредитованию со стороны коммерческих банков. Но ведь мы развивающийся банковский сектор, как все, в целом вся российская экономика. И поэтому, если в сравнении посмотреть, что было 3 года назад или 5 лет тому назад, то, конечно, это рост в разы, еще раз подчеркиваю, в разы, потому что по итогам 2005 года объем, значит, потребительского кредитования вырос ровно в 2 раза. Ровно в 2 раза. Это все большее количество банков начинают осваивать проекты по потребительскому кредитованию. Это что такое? Это фактически приобретение и бытовой техники, это автокредитование, это и микрокредитование. Вот. И, как я говорил, начало большой работы по предоставлению ипотечных кредитов.
А процентные ставки все же высоки, вот как вы считаете?
Процентные ставки, без всякого сомнения, пока еще высоки, но не такие, какова реальная сегодняшний день рыночная экономика. Банки не могут кредитовать себе в убыток. Это коммерческие организации, которые должны зарабатывать прибыль, которая идет на развитие банковской отрасли и, прежде всего, для развития кредитной активности самих банков. Потому что чем больше банк зарабатывает на процентах, тем больше у него возможности предоставлять кредиты, в том числе и населению. Вот. А даже по большому счету, если брать, значит, доверие населения, да, вот, коммерческим банкам, то я также приведу несколько цифр и хочу сказать, что доверие возвращается. Несмотря на такие пессимистические, как бы, оценки некоторых экспертов, доверие возвращается коммерческому банковскому сектору. Это, говорят, достаточно динамичные положительные примеры. У нас фактически ежегодно идет прирост депозитов до 30% населения. Сейчас объем составил 100 миллиардов. И это говорит о чем? О том, что доверие есть. Другое дело, что в структуре размещения средств, можно тут говорить, на какие сроки размещение идет, потому что это очень важный показатель. Хотя и здесь тоже есть положительная динамика. Самое главное, свыше 1 года размещение депозитов на счетах коммерческих банков на сегодняшний день составляет уже более 50% в общей структуре размещения средств. Это важный показатель доверия к банкам.
Ну, о взаимоотношениях с клиентами будем еще разговаривать. Ну, а в каком правовом положении, собственно, банки сегодня находятся, Павел Алексеевич Медведев?
Вы знаете, я должен сначала ложку дегтя добавить к тому, что сказал Александр Васильевич по поводу кредитования населения. Действительно, кредитовать под процент, который не соответствует рынку, невозможно. Тем не менее, некоторые банки, к счастью, не все и даже не большинство, к сожалению, ведут себя здесь, мягко выражаясь, не очень благородно. Они объявляют некоторый процент, который обычно очень низкий. Иногда можно прочитать на огромных счетах на улицах кредитование под 0%. А берут деньги с клиента не в виде процентов, а в виде каких-нибудь выплат там, закрытие счета, принятие денег, изъятие денег. И в конце концов реальный процент оказывается очень высоким, значительно выше, чем тот, на который рассчитывает клиент, когда он подписывает договор.
Это пример вы можете привести конкретно?
Примеры я, к сожалению, приводить не могу по этическим соображениям, потому что то, что я высказываю, является некоторым обвинением. И это обвинение надо доказать и в государстве демократическом через суд. Но Центральный банк и наше антимонопольное ведомство И надо сказать, банковская общественность принимает меры. Ну, у каждого из названных субъектов свои рычаги, и все эти рычаги вместе улучшают ситуацию. Количество банков, которые так пишут договор, что понять ничего нельзя, уменьшается. Ну и кроме того, законодатель готовит закон о потребительском кредите, где будет более или менее четко описано, что должно быть в договоре, чтобы человек не оказывался перед непонятной ситуацией уже после того, как он взял кредит. Что касается банковского законодательства и положения банков, в самое последнее время произошел заметный прогресс. Прогресс все в одну сторону направляется. Ужесточаются требования к банкам. Но респектабельный банкир против этого не возражает. Потому что банковское общественное мнение сейчас таково. Если за всеми будут приглядывать аккуратно, тогда мой партнер будет вести себя прилично.
Через полминутки мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Продолжаем нашу тему о правах банков и их клиентов. И Павел Медведев завершит свою мысль о банковском законодательстве сегодня. Да? Угу. Свежий закон принят на прошлой неделе, от изменения, вернее, да, об уставном капитале банков. Угу. Теперь это минимум 5 миллионов евро. Да?
Нет, то есть... знаете, я даже не этот закон имел в виду. Этот закон такой невинный и физически ничего не меняет на банковском рынке. Дело в том, что вновь создаваемый банк и раньше, с 99-го года, должен был иметь 5 миллионов евро, чтобы возникнуть. Положение, которое было в подзаконном акте, перенесено в закон. Это, конечно, хорошо. Правда, закон создал такую большую уверенность на рынке. Дело в том, что в законе четко написано, что старые банки, которые создавались до 99-го года и которые могли иметь капитал меньше 5 миллионов евро, не должны будут в спешном порядке этот капитал повышать, что невозможно, естественно. Правда, если они достигли какого-то уровня капитала на 1 января 2007 года, они этот уровень снижать не могут, что тоже очень естественно. Проедать капитал банку запрещено, потому что лиха беда начала, он сначала проест свой капитал, а потом деньги своих клиентов, что, конечно, совершенно недопустимо. Я имел в виду совсем другое. Я имел в виду ужесточение законов, которые регулируют деятельность банкиров. Банкиров в том смысле, что менеджеров банков, ну, высших менеджеров, естественно, и собственников банка. Наконец, удалось более или менее аккуратно прописать положение так называемой субсидиарной, дополнительной ответственности менеджеров банков и собственников. Если по вине этих людей банк банкротится, причем вина может быть активная и пассивная, они могут не принять меры для того, чтобы спасти банк, и уже тогда они виноваты. И после банкротства банка выяснится, что денег для расчетов с клиентами не хватает, то они должны будут раскошелиться из собственных средств. Это чрезвычайно важный шаг, которого ни одна из предыдущих дум сделать не могла, потому что было сильное сопротивление. Вот четвертая дума преодолела это сопротивление.
У нас уже есть звонок от Валерия Аркадьевича из города Королева. Здравствуй, Валерий Аркадьевич. Разъединился, да? Тем не менее, вот все же по опросам совсем свежим, да, ну, мы уже говорили о том, что 14% населения используют кредитование. Это мало, но Александр Мурочев, он говорит, что это значительный прогресс, да, по сравнению с прошлыми годами. Но большинство все же людей в банк заходят зачем? Это заплатить за какие-то услуги, да, за квартиру. Вот можно это через банк делать. Перевести деньги, обменять валюту, или вот операции по вкладам провести. То есть
пенсию вот, получить. Очень важная услуга получения пенсии.
Да. Вот на этих направлениях тоже прогресс есть по всем пунктам этим.
Без всякого сомнения, я еще раз хотел повторить, по всем направлениям идет активный рост, и он впечатляющий рост, впечатляющий. И более того, я приведу другой пример по карточному бизнесу даже. У нас сейчас имитировано свыше 50 миллионов карт. То есть рост идет тоже в разы фактически. За последние 3 года, если у нас было на порядок меньше, фактически.
Точно,
на порядок меньше, в 2 раза меньше пластика у самих карт, поэтому очень, все больше и больше граждан, а это уже миллионы граждан, пользуются уже пластиковыми картами. Вот. Правда, при этом надо отметить, конечно, в большей степени это для реализации каких-то зарплатных проектов, получения зарплаты в большей степени. Как, когда получает гражданин зарплату, он быстро бежит с этой карты в банкомат, чтобы снимать деньги. Но, правда, при этом в структуре всего только вот 7 или 8% рассчитываются через карту, через, так сказать, реализацию той или иной покупки, операции и так далее. Это маловато, конечно. Но, опять же, еще раз говорю, нас никак нельзя сравнивать с западными представлениями, как там, там сотни лет организовано, так сказать, банковское дело. У нас для этого есть причины, о них мы сейчас, наверное, вспоминать не будем, но у нас всего 16 лет нашему российскому банковскому сектору. Вот. При этом я хочу сказать, что спектр самих банковских услуг, он расширяется. Видите, даже интернет-банкинг существует. Можно уже операцию проводить через интернет. У нас есть другие услуги, которые банки представляют. Конечно, далеко не все. Конечно, далеко не все. Но при этом я хочу сказать, что важнейший закон, который был принят в Государственной Думе, это закон о страховании вкладов. И я уверенно могу заявить, что банки, которые сейчас входят в систему страхования вкладов, деньги хранить в этих банках совершенно, так сказать, небезопасно для наших граждан, потому что государство на себя взяло обязательства. Мы создали агентство страхования вкладов, при нем фонд страхования вкладов, где есть гарантия до 100 тысяч рублей страховое покрытие, если в случае банкротства того или иного кредита.
Александр Васильевич, 100 тысяч рублей, ну, это примерно 3,5 тысячи долларов. Это же мало, да?
Мало, но ведь, опять же, не успел закон заработать, сейчас уже законодатели рассматривают по предложению правительства, рассматривают поправку, и уже фактически со следующего года эта сумма удвоится, и к 2008 году она составит порядка 300 тысяч рублей.
Это так, Павел Алексеевич Медведев, да?
Да, даже я надеюсь, что быстрее дело пойдет по проекту. С середины этого года добавляется 100 тысяч рублей. Правда, следующие 100 тысяч будут застрахованы только на 90%. И с середины следующего 2007 года еще 100 тысяч рублей тоже на 90%.
То есть мы можем гражданам сказать, что через пару лет 300 тысяч рублей можно будет спокойно хранить в банке, не опасаясь разных там черных...
Без всякого сомнения. Более того, я хочу сказать, что эта поправка, она привлечет дополнительные средства населения в банки, потому что здесь уже затрагиваются экономические интересы среднего, так называемого, рождающегося класса в России. Ну, и при этом нельзя забывать, что сейчас население достаточно активно использует заходы в разные банки. И ведь в одной корзине, так сказать, не привыкли мы наши граждане хранить, поэтому в разных банках очень много примеров,
где раскидывают
да, средства. Да.
Угу. То есть даже если у человека сейчас, допустим, 10 тысяч долларов, то он может по 3 тысячи раскидать.
Конечно.
И быть спокойным.
Конечно.
На 3 банка, да?
Конечно.
Вячеслав Сергеевич из Москвы, слушаю вас.
А вот у меня как раз был вопрос, потому что вы сейчас сказали. Ну, я хотел просто уточнить, с какого точно времени будет удвоиться вот эта гарантия. Не 100 тысяч, а 200 тысяч. Поточнее, не могли бы вы мне сейчас сказать?
Я могу сказать только о проекте. Проект ровно с середины этого года. Я надеюсь, что Дума успеет. Ну, честно говоря, правительство, как обычно, немножко медлит. Но закон физически готов, его осталось... утвердить на заседании правительства и внести в Думу.
Игорь из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хотел сказать о тех статистических достижениях. Как-то не так давно пошли мы в магазин. Ну, в принципе, нам предложили взять кредит. Мы его взяли, но это единственный раз просто решили взять кредит. Мы его погасили, через какое-то время к нам по почте начали приходить дисконтные карты этого банка, который нам дал кредит. Понимаете, они уже подписаны, они уже все, они попали в статистику. Мне, честно говоря, они не нужны. То есть мне они абсолютно... Но они приходят, нам одну прислали, там через какое-то время нам вторую прислали, еще более выгодную. Вот вам 14%. Так можно сделать 110%.
Нет, Игорь, в статистике есть еще сумма выданных кредитов. И ваши дисконтные карты, которые вы не пользуетесь, в эту статистику не попадает. Статистика все-таки вдохновляющая. Другое дело, что когда что-нибудь очень быстро растет, надо держать ухо востро. Но мы это понимаем.
Татьяна Николаевна из Московской области.
Да, у меня вопрос к Павлу Медведеву.
Я слушаю.
Как вы оцениваете процентную ставку в 4% годовых по Сбербанку для пенсионных вкладов, то есть вкладов, где мы, пенсионеры, получаем свою пенсию? На фоне инфляции по прошлому году официальной 12%, в 5% за первый квартал и при сверхвысоких ставках по кредитам, я уже об этом даже и не поминаю.
Татьяна Николаевна, я отношусь к этому очень плохо, но попробуем придумать альтернативу. Всякий банк является коммерческим учреждением, и он обязан по своему уставу и по закону заботиться о прибыли. И если ему под 4% сдают так много денег, что он их не способен переварить, что ему делать? Кредиты реальному сектору растут очень быстро, потому что банки собирают много денег. Но вы же понимаете, что банк сначала кредитует самый надежный проект, за счет ваших денег кредитует. Потом проект чуть-чуть похуже, потом еще чуть-чуть похуже. Если денег будет слишком много, придется прокредитовать такой проект, из которого деньги не вернутся. Чьи деньги? Татьяна Николаевна, помните, ваши. Банк этого себе позволить не может.
Владимир из Москвы.
Добрый день, дорогим хозяевам и гостям.
Спасибо, здравствуйте.
У меня маленький вопрос, но он касается очень большого количества вкладчиков Сбербанка. Был до 15 февраля 2004 года такой вклад, особый номерной Сбербанка России на 2 года. Вот такой вклад я открыл в октябре 2004-го. Там предусмотрено через 2 года пролонгация еще на 2 года на условиях, действующих по данному виду вклада на момент пролонгации. Но с 15 февраля 2004-го этот вклад вновь уже Сбербанком не открывался, а взамен его... Вкладчикам со вкладом моего вида было предложено переоформить на вклад особый Сбербанка, без слова номерной. Там некоторые нюансы, но главное заключается в том, что при пролонгации, несмотря на то, что я отказался от переоформления на другой вид вклада, значит, они стали применять вместо прежних 16% ставку в 7%. Вот каковы судебные перспективы подобного рода дела?
Я должен очень осторожно отвечать на ваш вопрос, потому что не знаю деталей. Относительно процента из ваших слов следует, что здесь все законно. Вам должны были продолжить пролонгировать вклад на тех условиях, которые продиктовал рынок на тот момент, когда эта операция проводится. Но, по-видимому, рынок продиктовал 7%. Если вы хотите, чтобы я детально в этой ситуации разобрался, напишите мне и пришлите копии, обязательно только копии, а не первые экземпляры документов, связанных с тем делом, который вы описываете. Мой адрес — Охотный ряд, дом 1, ну, Москва, естественно, Охотный ряд, дом 1, Госдума, Медведеву, обязательно Павлу Алексеевичу, потому что в Думе, как в сказке, всегда 3 Медведевых.
У нас есть звонок от Надежды Аркадьевны, но мы дадим его попозже. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19:07. Тема программы «Время гостей». Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Страсбурге, где она проходит, приступил к работе наш специальный корреспондент Данила Гальперович, который пригласил в программу «Время гостей» главу российской делегации на сессии, председателя Комитета Государственной Думы России по международным делам, члена фракции «Единая Россия» Константина Косачева. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор в среду в 4 часа утра. А сейчас краткая сводка новостей, после которой мы продолжим передачу о правах банков и их клиентов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 13:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Чечне пропали сотрудник правозащитной организации «Комитет гражданское содействие» Булат Челаев и местный житель Аслан Исраилов. Это произошло 9 апреля в районе села Серноводск, где спецслужбы проводили масштабную спецоперацию, сообщила в интервью «Радио Свобода» председатель комитета Светлана Ганушкина. В Назрани в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Два ОМОНовца получили ранения. Огонь по милиционерам был открыт при попытке задержать маджахедов, скрывавшихся в частном доме. В Петербурге суд дал санкцию на арест 28-летнего жителя города, подозреваемого в убийстве сенегальского студента Ламзара Самбы. Сегодня в память об убитом в Петербурге пройдет антифашистское шествие. В Нижегородской области судебная коллегия по уголовным делам отклонила кассации по делу главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского, осужденного за разжигание национальной розни. В Ростове-на-Дону с кишечной инфекцией госпитализировано уже 48 детей и четверо взрослых. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Заболевшие воспитанники и сотрудники одного из городских детских садов возбуждено уголовное дело. В Ираке лидеры шиитов продолжают обсуждать, останется ли Ибрахим аль-Джаафари их кандидатом на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Сунниты и курды решительно отвергают кандидатуру аль-Джаафари, возглавляющего нынешний переходный кабинет. На востоке Афганистана при ракетном обстреле школы погибли 6 детей. Несколько получили ранения, подробности неизвестны. Палестинское правительство, возглавляемое группировкой «Хамас», расценило как объявление войны решение Израиля прекратить все контакты с палестинскими службами безопасности. Суд Пятигорска признал мэра города Владимира Шестопалова виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к 2 годам и 6 месяцам условного наказания.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи «Права банков и их клиентов». В программе участвуют первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурычев. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». Я отрадно, что тема вызывает отклик у радиослушателей. У нас очень много звонков. Давайте послушаем вот Надежду Аркадьевну. Она нам до перерыва еще звонила. Из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, хотела бы поблагодарить кредиты. Очень хорошо. И на море съездили, обулись, оделись, все выплатили аккуратно. Очень здорово жить. Так, в общем-то, было жить без кредитов бы невозможно.
Это вы про себя говорите, да?
Да, я о себе говорю, что просто вздохнули. Огромное спасибо и дай Бог вам здоровья. Вот, ну еще хочу спросить, где бы информацию все-таки получать поточнее о предоставлении кредитов? Вот мы вылавливаем, но это как бы вот ничего общего нет.
Александр Мурычев ответит на ваш вопрос.
Надежда Жаковлевна, спасибо большое за доброе слово в адрес банков, потому что не часто слышу. И действительно, вот ваш пример, это вот показатель того, что все-таки сотрудничество с банками приносит такие хорошие эмоции. А информацию получить... Вы проживаете в Москве, конечно, тут очень развит банковский сектор, тут свыше 600 банков работает, практически половина банковской системы Российской Федерации. Банки активно используют информацию в экономических изданиях, в общественных изданиях. Да, в любой банк вы можете обратиться смело. Я считаю, что если банк входит, тем более, в систему страхования вкладов, как правило, он оказывает значительный спектр банковских услуг. Вопрос только в другом, насколько экономически вам, так сказать, выгодно брать тот или иной кредит, потому что банки действительно в целом-то руководствуются рыночными ставками, но вместе с тем есть колебания этого рынка, и поэтому нужно экономически, конечно, просчитывать саму выгоду как таковую.
Вы знаете, не помешало бы, может быть, брошюрка «Как взять кредит». Вот просто такая, знаете, вот ликбез для граждан.
Вы знаете, вот в этой связи, да, это очень важный вопрос, и банковское сообщество очень заинтересовано в том, чтобы шире и больше информации поступало. В этой связи вот мы даже создали общественный совет по информационной политике в финансово-банковской сфере России, банковское сообщество, Ассоциация региональных банков России, где главная задача как раз популяризация банковского дела, издательской деятельности. То есть, фактически, ликбез для экономически, может быть, не совсем профессионально подготовленного населения, в том числе для подростков и студенческой молодежи. Я надеюсь, что такие подобные проекты все в большей степени будут появляться и удовлетворять спрос, информационный спрос населения.
Александр Васильевич, Надежда Аркадьевна и я, мы вам, вашей ассоциации, даем задание периодически выпускать справочник, из которого можно было бы понять, какие банки на каких условиях дают информацию. К сожалению, не все граждане имеют доступ к интернету. Надежда Аркадьевна, кстати, в интернете много можно найти информации и сравнить предложения разных банков. Ну, конечно, хорошо бы, чтобы ассоциация взяла на себя такой труд информировать население о деталях предложений.
И, может, тогда сбудутся слова Юрия Трушина, председателя правления Россельхозбанка, на совещании у Медведева, первого вице-премьера. Он поддержал, во-первых, его о том, что надо участвовать банкам активнее в нацпроектах, особенно в жилищном строительстве и на селе. И вот, цитирую, «необходимо устроить в стране кредитную революцию». Вот, может быть, тогда это,
да? Я хотел бы также поддержать деятельность Россельхозбанка, потому что у них такая незавидная деятельность. Они действительно сейчас активно развивают собственную инфраструктуру, работают в таких экономически, может быть, не совсем выгодных регионах. Но, прежде всего, это агропромышленные регионы, сельскохозяйственные регионы, там, где потребность очень большая в небольших кредитах, поддержки малого товаропроизводителя, сельхозпроизводителя. Но кредитная революция, она сейчас уже, я считаю, начало положено этой кредитной революции. Я цифры называть не буду. В начале разговора я сказал, что активный рост идет по всем направлениям, в том числе по кредитованию. Но при этом я хотел бы сказать, что банки могут многое, но не все. Они, если им экономически невыгодно, они, конечно, не поддаются каким-то административным мотивам, чтобы идти на развитие собственной инфраструктуры и там кредитной экспансии. Поэтому во всем мире существует второе крыло финансового посредничества. Это так называемые центры микрофинансирования, это кредитные кооперативы. К сожалению, в Российской Федерации это направление практически не развито. И вот когда была встреча с президентом с бизнес-сообществом, мне удалось как раз там выступить по этой теме, я предложил Владимиру Владимировичу, что нам нужно политически тоже дать некие сигналы для рынка, прежде всего законодательного характера, чтобы сформировать пакет предложений, стимулирующий развитие микрофинансирования Российской Федерации. Что это решает? Это решает, прежде всего, привлечение населения к созданию неких кредитных пулов для выдачи микрокредитов друг другу и мелкого товаропроизводителя. То есть это ниша, которая не занимает банки, они не конкурируют с банками, а выдают микрокредит, условно говоря, от 10 тысяч и более рублей. Вот возьмем с вами Америку. 8 тысяч банков, 14 тысяч кредитных кооперативов. Германия там на порядок вообще больше кредитных кооперативов. Италия вся в кредитной кооперации, потому что у них тоже много агропромышленной зоны, где эти задачи решаются. Поэтому, мне кажется, развивая и укрепляя банковский сектор, необходимо уделять больше внимания развитию других финансовых посредников в России.
Кредитные кооперативы, микрокредиты, да, это интересные вещи. А комитет Павла Алексеевича что-нибудь на этот счет предполагает законодательство?
Вы знаете, те самые итальянцы, о которых упомянул Александр Васильевич, делают такую любезность. Они с помощью руководителей своих кредитных кооперативов проводят в ближайшее время в Москве конференцию, на которой мы попытаемся решить, как нам развивать кредитную кооперацию. Дело в том, что недостаточно объединить ничтожные ресурсы бедных людей. Если каждый по нулю вложит в общую копилку, в общей копилке будет ноль. Но в странах с хорошо развитыми банковскими системами банки берут под крыло эти кооперативы и добавляют ресурсы им. Вот тогда дело развивается очень быстро. Мы надеемся, что мы сможем наше законодательство подправить таким образом, образом, чтобы и у нас банкам было выгодно, и кооперативам было бы выгодно сотрудничать.
Да, а на селе вы совершенно верно заметили то, что очень тяжело работать с банком на селе, да?
Президент приводил пример, что действительно с 5 утра занимают очередь населения, чтобы получить небольшой кредит. Это, конечно, не здорово.
Да, а вот Медведев, он говорил тоже на совещании с топ-менеджерами, с банками, с банкирским сообществом. Когда люди проезжают сотни километров до ближайшего отделения банка, то уже им никакой кредит не нужен. Конечно, то есть, это, в принципе, конечно, задача не одного года, да, видимо.
Вы понимаете, это задача, конечно, не одного года, потому что, давайте возьмем с вами, мы же не Латвия, условно говоря, при всем уважении к Латвии.
Мы огромная страна.
Мы огромная, конечно, страна по территории. У нас как таковой услуги пока, конечно, не хватает. Явно недостаток банковской услуги. Поэтому надо приближать и вести строительство инфраструктуры, банковской, не банковской, вот этих центров, микропосредников. Но для этого нужно стимулировать этот процесс. Для этого, чтобы решить эту задачу в полном объеме, понадобится, конечно, много лет, но без привлечения, еще раз подчеркиваю, самого населения и мелкого товаропроизводителя в процесс микрокредитования нам доступность самой услуги не решить.
Вы имеете в виду население их свободных денежных средств, да?
Свободных денежных средств и создание неких вот этих кредитных кооперативов.
Чуть ранее вы сказали то, что вот о причинах недоверия, до сих пор еще есть у людей, да, вот элемент недоверия. Хотя по звонкам мы видим, что уже оно преодолевается, да? Оно все-таки еще подспудно там осталось. Осталось 98-й год, предыдущие вещи, да, эти черные вторники, да, и я вам скажу, как лето, да, наступает, даже у меня вот тоже где-то там, а что-нибудь произойдет, да, вот хранить деньги в банке.
Я вам хотел бы ответить на этот вопрос таким образом, что ведь возьмем с вами советский период, да, доверяло ли население в полном объеме Сберкассе, так сказать, нет, я вам отвечу, нет, поэтому в большей степени под матрасиком, там где-то в огороде, в стеклянной банке хранили деньги, если есть там небольшие, так сказать, накопления, вот, в меньшей степени все-таки в банковскую систему несли. Это вопрос ментальности, это вопрос, опять же, культуры.
Это все же наше такое.
И отношение к государству, да, в том числе, да, в том числе.
Карен, вот здесь есть поразительная двойственность. Редко услышишь, вот мы сегодня, слава богу, услышали добрые слова в адрес банка, но дела в адрес банка поразительным образом противоречат словам. В 2004 году, в год, который банкир это слово ужасно не любит, но я его сегодня уже произнесу, в год явного кризиса банковского, когда был отток некоторое время денег из банков, по году добавилось 30% к вкладам населения. В следующем, в 2005 году, добавилось 40%. Значит, люди фактически рублем-то голосуют за банки, и слава богу.
Да, мы от темы кредитования перешли плавно к теме, где и как, в каких банках хранить деньги, да. Вот спрашивают люди, вы не можете, конечно, давать советы, в каких банках, потому что это будет как будто реклама. Но вас спрашивает Николай Антонович, а какой сейчас самый выгодный вклад для пенсионеров от 100 тысяч рублей?
Тоже есть информация в интернете, и она там представлена более или менее понятно. Если у человека нет интернета дома, он может пойти в интернет-кафе и за очень небольшую сумму выяснить, сравнить предложения разных банков.
А Павел Алексеевич, человеку может быть 80 лет, он пойдет в интернет-кафе, вы представляете, да, он не знает, где это, да и есть ли они у нас, их не так и много, между прочим, там надо и заплатить еще, чтобы зайти туда. Я думаю, что надо, опять же, издать еще одну брошюрку о кредитовании и о вкладах.
Это вопрос к ассоциации.
Здесь вопрос, вы говорите 80 лет пожилому человеку, наверное, если есть излишек средств и ищет человек, где более выгодно размещать, наверное, есть родственники, конечно, которые должны подсказывать, кто помоложе.
Александр Васильевич, не уклоняйтесь от своих обязанностей, вы должны подсказывать.
Павел Алексеевич, без всякого сомнения, роль банковского сообщества здесь велика, и без всякого сомнения мы будем дальше развивать информационную площадку для того, чтобы народ был больше и шире информирован.
Прям брошюрки такие, серию, знаете, издать, очень
брошюрки, интернет, средства информации, разные пути мы будем использовать.
Да. хороших.
Мы же заинтересованы, как никто, в воспитании, подготовке собственного клиента, да, чтобы он за счет такой информационной подпитки приходил в банк.
Ну, конечно, а то человек на самом деле не знает. Вот, ну, в банк он зайдет, там есть, да, там вот лежат там, да, вот, вклады и так далее. Ну, опять там не так легко разобраться иногда. Вот берешь, да, где какие проценты, где еще там запутаться можно. Человек в возрасте, конечно, ему сложно это. Брошюрки нужны, безусловно. Владимир Александрович из Кемеровской области. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос председателю комитета по банковской деятельности.
Первому заместителю пока еще.
Да, к сожалению, видите, не удалось мне прорваться на самый верх.
Мог ли Басманный суд или любой другой суд в Российской Федерации арестовать деньги Открытой России, если бы они находились бы на территории России, но в филиале именно иностранного банка, не дочернего, а именно в филиале иностранного банка на территории России?
Вы знаете, между странами есть сеть договоров о доступе к деньгам, которые по суду считаются незаконными. Есть такая организация, называется ФАТФ, которая борется с деньгами, которые получены незаконным путем. Я не хочу обсуждать вот эту конкретную проблему, которую вы ставите, а вот просто проблему денег, который хочет арестовать какой-то суд. Возможностей довольно много. Что касается филиала, который находится на территории России, ну, вы знаете, да, что филиалов нет, но не потому, что наше руководство, президент боится, что в филиалах будут прятать деньги. Я думаю, что здесь есть более глубокие причины.
Ну, об этом мы еще поговорим. А Владимир Ананьевич из Москвы спрашивает.
Добрый день.
Здравствуйте.
Владимир из Москвы. В 80-е годы я приобрел облигации 3% займа выпуска 82-го года. Потом их поменяли на выпуск 92-го года. Для меня эти 9 тысяч облигаций больше, чем 9 миллиардов долларов для Сирии. Я хотел спросить, когда же все-таки нам эти вернут деньги? Минсуды становятся на сторону грабителя Минфина, который 100 лет грабит нас. А думы, депутаты тоже почему-то оказываются, ну, не способными наладить вот этот вопрос.
Владимир Ананьевич, очень вы больную проблему поднимаете. К сожалению, у этой проблемы есть физическая сторона. Для того, чтобы честно расплатиться, с вами расплачиваются нечестно, я это признаю. Для того, чтобы честно расплатиться, нужны ресурсы. Причем такие ресурсы, которые бы своим вторжением в экономику у вас бы не отобрали последнюю пенсию. Если очень много денег раздать людям, это может быть очень справедливо, но в экономическом плане это будет убийственно, как в 92-м году, когда деньги необеспеченные выдавались направо и налево, инфляция была 2500%. Вот это страшно, это очень страшная вещь. В свое время, когда проходила приватизация, те деньги, которые стояли за вашими облигациями, те ресурсы, которые приватизировались и которые соответствовали ценности вашей облигации, достались не вам. В этом проблема.
Ну, тут поднимался вопрос об иностранных банках. Филиалы иностранных банков иметь в России нельзя, да? Ну вот есть такое мнение, что а почему, собственно говоря, и президент об этом неоднократно говорил, что, значит, вот нельзя, да, он подчеркивал это, что не пустим.
Вы знаете,
мнение же есть такое, то, что эти иностранные банки, вот, филиалы их, они бы кредиты на гораздо более низких процентах, там, на 5-6 давали бы населению. У нас тут 18-19 и выше идут, да? Ну, вы признаете же тоже? То есть опасается просто конкуренции?
Нет, вы знаете, надо четко сформулировать этот вопрос. Филиал банка – это не юридическое лицо, не самостоятельное юридическое лицо, это как бы рука юридического лица, протянутая на другую территорию. И можно говорить не обязательно об иностранных филиалах. Наши российские банки, расположенные там в Москве, имеют филиалы где-нибудь в Кузбассе и наоборот. И это вполне нормально, такие филиалы работают. Есть банки, которые в просторечии называются иностранными, которые работают на нашей территории. Теперь, если я их не ошибаюсь, их 52 таких банка, которые являются дочерними банками иностранного банка. Что такое дочерний банк? Дочерний банк – это банк по российскому закону. И разница между филиалом, очень важная разница между филиалом и дочерним банком состоит в том, что у дочернего банка есть некоторый фиксированный капитал, то есть некоторые собственные средства, которые очевидны для надзорного органа. Надзорным органом у нас является Центральный банк. Так вот, чтобы создать банк на нашей территории, мы в начале передачи об этом говорили, нужно иметь всего 5 миллионов евро. Конечно, для пенсионера 5 миллионов евро – это все равно, что бесконечность, но для иностранного богатого банка это все равно, что для нас 10 рублей. Эти 5 миллионов евро для дочернего банка будут ресурсом, с помощью которого он будет работать на нашей территории. Эти деньги Центральный банк у него не отберет, это деньги банка. Странно, что какой-то банк хочет открыть здесь филиал, то есть он как бы заявляет, что у него нет 5 миллионов евро, чтобы открыть здесь дочерний банк. Что он будет делать на нашей территории, если для работы у него даже нет 5 миллионов евро? Иностранные банки, ну какие банки иностранные, у которых название с сильным иностранным акцентом, которые у нас присутствуют, кредитуют население, но кредитуют, конечно, по условиям того рынка, который есть здесь, в России, а не в Нью-Йорке.
Я здесь добавил, что тема вообще по филиалам, она чрезмерно политизирована, потому что она никаких экономических как бы результатов не дает. У нас очень либеральные законы, которые позволяют иностранному капиталу работать в банковском секторе России. Полосей сказал, 52 кредитных учреждений контролируются нерезидентами, то есть имеют свыше 50% иностранного капитала. Вот. А так 143 банка вообще в целом с иностранным капиталом в меньшей степени, менее 50%. И все это достаточно полно позволяет этим банкам работать на рынке, развивать собственную уже филиальную сеть, А гипотетически, если представить, что если вдруг будет доступ открыт для филиалов и будет снижена ставка там по кредитам и будут более высокие процентные ставки по депозитам, то это, конечно, большое заблуждение, потому что любая финансовая структура работает по законам рынка, который существует на сегодняшний день в той или иной стране.
Ну, а почему же тогда все-таки образование именно филиалов банков считается одним из требований для вступления России?
Ну, это, во-первых, давайте разберемся, кто это требование, значит, предъявляет. Ну, я думаю, что это прежде всего американская страна предъявляет это требование. У нас наши партнеры по БТО практически все дали согласие на вступление России в БТО. Это одно из условий американской страны. Но я считаю, что эта тема, она уже как бы уже не актуальна для американской страны, потому что, по большому счету, здесь уже все ответы даны на этот счет. Вот. Мы рассмышляем с точки зрения того, что филиалы – это как бы структуры, которые в большей степени в развивающуюся российскую экономику привносят больше, мне кажется, хаоса, потому что это привлечет спекулятивный капитал, который в целом будет давить на рынок и создавать неконкурентные условия для нашего развивающегося банковского сообщества.
Или еще международный терроризм финансировать.
Это тоже важное обстоятельство. Павел Алексеевич оговорился, что филиалы, они, во-первых, не подпадают под законы и регулирование страны власти российской. Это тоже обстоятельство. Очень важно учитывать. Дочерние банки, они платят налоги, они регулируют страны Центрального банка. Вот. То есть они являются резидентами Российской Федерации. По большому счету, они отечественные банки, наши российские банки.
У нас есть вот сообщение на пейджер от обманутых вкладчиков, но мы делали об этом, я не один раз делал об этом тему, когда вернут деньги, да, вот Павел Алексеевич
спрашивает. Если речь идет о
из национального пенсионного банка, да, что вот. Но у нас сегодня тема все же вот не обманутых вкладчиков.
Но тем не менее, можно мне написать, охотный ряд Дон-1, Медведеву, да, Павлу Алексеевичу, прислать копии документов, я вам отвечу.
Ну, вот человек не подписался, он просто спрашивает, когда вернутся вклады из Национального банка. А пенсионерка Татьяна, ну, если вы слушаете нас, она вот тоже поднимает вопрос, вот как узнать. Что... Я знаю только 3-4 банка, но у меня есть интернет. Как узнать сайты банков, на которых есть выгодные пенсионные вклады? Ну, видимо, набрать в Яндексе, да?
Конечно. В Яндексе есть раздел «Финансы», «Банки», и там перечень всех банков России.
У нас осталось 3 минуты. У нас есть 2 звонка. На этом мы, наверное, будем уже подводить итоги. Ксения Касьяновна из Москвы. Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Спасибо большое за интересную передачу. Я хотела бы задать Павлу Алексеевичу такой вопрос.
Пожалуйста.
Мой сын взял ипотечный кредит на приобретение квартиры год назад. 11% годовых в долларах. Это очень много. Семья из 3 человек, все работают, еле-еле сводят концы с концами. Значит, 42 300 долларов взяли на 15 лет. В год 2820 долларов собственный кредит, остальное это процент по кредиту. Вот в прошлом году 7473 доллара в год, а собственный кредит 2820.
Ксения Касьяновна, да. Но это ниже уровня инфляции по доллару.
Это ужасно вообще, да. Я вам скажу.
Александр Васильевич тоже говорил, что много-много, конечно,
родители,
большие проценты.
Родители должны учитывать, что заработки у людей маленькие.
Ксения Касьяновна, здесь вопрос чистой экономики, понимаете? Если деньги...
Тоже.
Я согласен с вами, но невозможно заставить банки давать невыгодные суды. Поэтому все должен определять только рынок. Государство, говорите, совершенно я с вами согласен. Государство должно более активно работать, в том числе по линии рефинансирования, может быть, банков, и представлять, может быть, возможность в заемных, более дешевых ресурсах для банков. Тогда будут и ниже ставки.
Виталий Валентинович успеет задать вопросик.
Добрый день.
Из Москвы тоже.
Добрый день, Павел Алексеевич. Добрый день, собеседник. Павел Алексеевич, решите вопрос короткий.
Да-да.
Я с 94 года являюсь мелким акционером Уралнефтьторгбанка. Имею 80 привилегированных акций. До сего момента ни одной копейки из обещанных дивидендов, то, что написано на сертификаты, не имею. Систематически, регулярно меня приглашают участвовать в Екатеринбург в собрании акционеров. И только. Как быть мне, пожалуйста?
Виталий Валентинович, по закону обещать какие-то дивиденды нельзя. И собрание, на которое вас приглашают, решает, что делать с прибылью. По-видимому, решение принимается в пользу расширения деятельности банка, а не в пользу выплаты дивидендов.
У каждого по 10 секунд, чтобы подвести итог разговору, когда банк станет другом человека, другом россиянина.
Я думаю, что банк уже становится другом населения, и по мере нашего общего развития, стабилизации политико-экономической ситуации, все больше возможностей будет у банков представлять услуги для более широкого спектра населения.
И Павел Медведев.
Я тоже надеюсь, что банки все в большей мере будут становиться друзьями. Дело законодателя – отшлифовать законодательство, которое уже приемлемо.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев и президент Ассоциации региональных банков России Александр Мурчев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий Дмитрий Волчек. Тема выпуска. Месяц фотографий в Москве. Публикация Евангелия от Иуды. Обзор книжных новинок. Интервью с писателем Жаком Анриком. Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский и ее ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».